Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Эта программа продолжает цикл наших бесед, которые на этой неделе на Радио «Вера» идут. В этом часе «Светлого вечера» с 8 до 9 мы на этой неделе беседуем о посланиях апостола Павла, о конкретных текстах, читаем, комментируем, размышляем над какими-то местами, самыми важными или самыми интересными, или, может быть, непонятными. И вот сегодня поговорим про послание к римлянам и послание к галатам. У нас сегодня в гостях протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, преподаватель Сретенской духовной академии, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, сегодня у нас с вами задача, на самом деле, едва ли не неподъемная, потому что важнейшие послания, ну, апостола Павла все послания важные, но вот вчера мы говорили про два самых ранних хронологических послания к фессалоникийцам. Они такие очень теплые, такие дружеские, с какими-то моральными обличениями фессалоникийцев. А вот послание к римлянам и к галатам, их как бы принято иногда брать вместе, потому что темы пересекаются, и мы об этом сегодня поговорим. И это такие очень серьезные богословские тексты, где много-много о вере, о законе, о благодати, о свободе. И поэтому есть в истории мысли случаи, когда богословы писали там многосотенстраничные труды по одному посланию апостола Павла к римлянам. Ну вот нам сегодня надо с вами за 50 минут поговорить о двух. Ну, попробуем. Ну вот самый первый общий вопрос. Вот эти два послания, какое место в корпусе послания апостола Павла занимают, в чем их, может быть, особенность?
Послание к римлянам – это, скажем так, сумма богословия апостола Павла, на мой взгляд. Послание к галатам, хотя его было бы неправильно определить какой-то одной темой, но в послании к римлянам апостол Павел обращается к образу Авраама, его отношения с Богом, как доказательство того, что спасение происходит не через закон, а через веру и обетование Божие, которое Господь изрек Аврааму до дарования закона, обетование о пришествии семени, да, потомка Авраама, обетование о пришествии Мессии. Да? И апостол Павел уделяет вот этим рассуждениям, вообще рассуждениям о вере Авраама, уделяет этому место в одной из глав послания к римлянам, хотя тогда глав не было еще, когда он писал. Такое ощущение, что послание галатам, да, понятно, что оно написано как бы на злобу дня, потому что галаты просто стали уклоняться в иудаизм, пытаться совместить христианство с иудаизмом. Вроде как такой частный случай, но получается, что это такой более подробный комментарий к рассуждениям апостола Павла о вере Авраама в послании к римлянам. Хотя послание к галатам очень важно, потому что там очень много интересных сообщается таких автобиографических сведений. Как апостол Павел говорит там о многих эпизодах своей жизни, которые, например, допустим, не вошли в книгу Деяний святых апостолов. Этим она тоже интересна. И самое главное, что именно в послании к галатам апостол Павел особым образом раскрывает вот какую-то, не знаю, такую свою уникальную дерзновенную роль в истории христианской проповеди. Он говорит, что да, вот, друзья, принимайте, не принимайте это, но я получил вот то, что проповедую, не от людей, а напрямик через откровение от Иисуса Христа. Это, конечно, исключительное, ну, исключительное положение среди других апостолов, и в той же церкви что-то подобное не повторялось больше.
Ну, вот это и восхищает. Я помню в одном интервью один очень такой знающий ученый, церковный иерарх сказал, что, ну, вот апостол Павел тот человек, который и всему миру показал, что христианство есть новая религия, что это не просто некий извод иудаизма, что что-то новое совершенно пришло, а многие вещи переосмыслил, сказал впервые, и когда задумываешься, что действительно апостол Павел стал христианином ввиду особого мистического опыта, откровения, встречи со Христом по дороге в Дамаск, не ходил со Христом по Палестине, не видел его ходящим по земле, и чтобы вот эта вся полнота, глубина мысли христианской открылась именно этому человеку, это, конечно, восхитительно. Ну вот давайте чуть-чуть поговорим для начала про сам контекст. Мы знаем, что апостол Павел часто писал послания тем общинам, которые он же и образовал, например, в Фессалониках. Но вот, насколько я понимаю, с римлянами и с Галатией другая история. Почему Павел им решил писать?
Скорее всего, Павел еще не был в Риме до того, как писал послание к римлянам, и видно, что он посылает это письмо из района Коринфа, Кенхрей, и передает даже его через одну из служительниц, диаконис Кенхрейской церкви. Но я считаю, что апостол Павел принимал участие в образовании Галатийской церкви, угу. Потому что Галатия – это область, провинция Малой Азии.
Сегодня это Турция.
Да, сегодня это Турция, при том, что надо понимать, что есть провинция Галатия, а есть, скажем так, галаты, как кельтский народ, который в свое время обосновался вот в Малазийском полуострове. Из-за этого в библейской науке есть, скажем так, разные точки зрения. А кому он имел в виду? Жители провинции или вот немножечко другой регион? Поэтому есть такая южно-галатийская теория, северо-галатийская теория. Но, в общем-то, к такому веручительному содержанию это большого как бы отношения не имеет. Но поскольку апостол Павел неоднократно проходил с проповедью через Малую Азию, в общем-то, каждое, вот все три путешествия его миссионерских, они все затрагивали Малую Азию, поэтому он все-таки принимал там участие, да и в самом послании Галатам он говорит, что вот если вот кто-то другой вам что-то будет говорить, да, нежели другое какое-то Евангелие, иное благовестие, да, вот не то, что мы вам тогда проповедовали, да будет анафема.
Ну вот заговорили мы уже про тему Авраама, настолько важную. Давайте, во-первых, напомним, кто такой Авраам, почему именно в связи с ним возникает эта тема веры у апостола Павла. И вот вы кратко упомянули, что галаты едва ли не уклонялись обратно в иудаизм. Угу. Да, в чем проблема, в чем была для апостола Павла необходимость обличить вот это вот уклонение в иудаизм, чему это не соответствовало в той, ну, в том христианстве, которое создавал, по сути, апостол Павел?
Да, Авраам за 3000 лет до Рождества Христова заключил завет с Господом. В общем, и когда Господь потом обращается к своему народу, например, или к Моисею, «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова», то есть он как бы говорит, «Я Бог, который заключил завет, договор с Авраамом, Исааком и Иаковом». Это все конкретные личности. Это очень важный момент. И в жизни Авраама был очень важный момент, когда он просто, оставив все, пошел за Господом, который обещал его поселить в какой-то земле потом. Но парадоксальным образом он за Господом ходил всю жизнь, но этой земли не наследовал. И умирая, скажем так, не получив обещанную Господом землю себе во владение, он, умирая, не потерял веры в Бога. Ну, мы на каком-то коротком отрезке теряем веру в Бога, когда Господь нам явным образом в жизни не помогает. Да? А Авраам стал свидетелем того, что Господь не исполнил, но в буквальном смысле, да, не исполнил того обещания, которое ему дал, и Авраам на пороге смерти не разочаровался в Господе. Удивительно, я уж не говорю, сейчас обычно приводят пример жертвы Исаака, но я хочу обратить внимание именно на это. Да, поэтому апостол Павел называет Авраама отцом всех верующих, по-настоящему верующих. Следующий момент. Апостол Павел делает акцент совершенно на другом. То есть, если иудеи делали акцент на вот этих аспектах завета, как дарование закона Моисеева, апостол Павел зрел в корень. Смотрите, Аврааму Господь предсказал, что придет потомок Авраама, через которого все племена земные получат благословение, то есть, ну, читай, спасение. Павел, что, кстати, в послании к Римлянам, что в послании к Галатам, делает неумолимый вывод на основании истории. Друзья, Господь обещал пришествие Спасителя до дарования обрезания и до дарования закона. Значит, оно должно обязательно исполниться, и оно важнее, чем обрезание и закон. Поэтому вот сейчас этот Спаситель пришел, он исполнил обещанное Господом Аврааму, а именно благословил все, то есть спас как бы всех людей. Поэтому времена обрезания закона, они уже прошли. Так вот, а галатов какие-то люди смущали. Вы знаете, есть такая великая ветхозаветная иудейская традиция, она такая богатая, она такая удивительная. Там такие есть интересные законы. Во-первых, очень красивый, интересный язык. Неплохо бы его выучить, чтобы читать Священное Писание на языке оригинала, да. Ну, я так немножечко сейчас, конечно, утрирую. Вот, но, и смотрите, какие прекрасные, ведь Слово Божие, оно вечно. Рассказал Господь обрезываться, значит, надо обрезываться. Сказал соблюдать кашрут, значит, надо соблюдать кашрут. Ну, казалось бы, а ведь разве что в этом плохого-то, да? Проблема в том, что они как бы обличали сами себя. То есть, скорее всего, приблизительно как когда-то в Антиохии, что спровоцировало Первый апостольский собор, и эти люди тоже говорили: друзья, вообще-то, по-хорошему, если не станете обрезываться, скорее всего, не спасетесь. Потому что иначе зачем бы им настаивать на всем этом? Вот. А что получается? Значит, если вот крещение — это смерть и воскресение со Христом, то есть приобщение к подвигу Христа. То есть я принимаю крещение, соединяюсь со Христом, который умер и воскрес и совершил вот это спасение. И тут мне кто-то говорит, что, ты знаешь, в принципе, для спасения нужно еще и обрезаться, да еще хорошо бы пищу делить на чистую и нечистую. То есть
соблюдать весь иудейский закон, ритуал, в общем-то, быть иудеем.
Да, а получается, что тогда того, что совершил Христос и к чему я приобщился через таинство крещения, этого недостаточно для спасения. И поэтому, в смысле возвращения к иудейской обрядности даже, оно било в самое сердце христианства.
Это не безобидная вещь, а некое, ну, если угодно, предательство того, что сделал Христос. Отказ, обесценивание. Вот
обесценивание,
так, того, что сделал Христос.
Предательство, и как апостол Павел правильно говорит, это иное Евангелие. То есть, по сути дела, это такой, знаете, иудей за Иисуса. Есть такое современное течение, много такое, многовекторное, да? То есть такой реформированный иудаизм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот на секунду перекинем мостик из текста посланий апостола Павла к сегодняшнему дню. Вот часто в разговорах о вере, о церковной жизни, когда возникает такая современная, ну, скажем так, оппозиция веры или обряда веры с другой стороны, приводят слова апостола Павла вот про веру как некое личное, непосредственное живое отношение с Богом, отношение любви и благодати, и вот того самого иудейского закона, который воспринимается как просто нужно механически исполнять какие-то вещи, там, а что у тебя в душе, в принципе, не очень важно. И ты уповаешь на то, что если ты вот от сих до сих исполнишь, то вот все у тебя будет хорошо. Вот насколько такое совмещение современной проблематики и то, о чем пишет апостол Павел, ну, корректно?
Мне кажется, это в целом, скажем так, свойство человеческого именно религиозного мышления, потому что откуда вообще происходит слово «религия»? В этом смысле, когда вы сказали, что апостол, когда Христос и апостол Павел сказали, привез новую религию в том, что это было действительно новое слово в религии, поэтому христианство, как отец Александр Шмеман очень хорошо говорил, это не религия.
Это откровение, да, самого Бога.
Да, совершенно верно, потому что религия в самом таком древнем, благочестивом римском смысле этого слова – это принятие на себя обязательств. Да, вот есть такая римская пословица, что, ну, не пословица, такое выражение, что «будь нежен с матерью, но будь сдержан в присутствии отца». И вот там стоит глагол «религаре», то есть как бы вообще, ну, знай свои как бы границы, да? Поэтому религия — это обязательство в отношении богов. Это потом уже там, скажем так, религоведы придумали такое возвышенное
как
значение,
связь
с Богом. Ничего подобного, конечно.
Интересно.
Это смысл...
Ну, это Августин так трактовал религию. Но,
да, слово ничего, религия. Я как бы, извините, ничего против не могу. Это прекрасное возвышенное толкование в христианском духе. Но все-таки в Древнем Риме... во времена апостола Павла никто вот так вот возвышенное, как христианские богословы, вот, спасибо, что вы мне, кстати, на это указали, я вот с этим, если честно, Августин не был знаком, так возвышенно это не толковали. Поэтому, да, вот, и поэтому у человека есть свойство сводить веру все-таки к исполнению формальных действий. Я сейчас отнюдь не говорю про этическую, нравственную борьбу, которая в сердце христианина, скажем так, развивается, да. А вот представьте себе, например, если бы кто-нибудь из наших там священников проповедовал спасение через устав иерусалимский, например. Вот это, не, вот это было бы очень близко к иудаизму. Исполняй иерусалимский устав там, или студийский, к примеру, да, и спасешься.
Ну вот давайте посмотрим какие-то темы послания к римлянам. Может быть, возьмем какие-то известные выражения, которые в этом послании есть, которые даже те, кто, может быть, не часто перечитывают прям текст посланий, так или иначе имеют на слуху, ну, просто вот даже из культуры. Вот, например, «нет власти не от Бога». Это выражение такое, которое в послании к римлянам, и очень много разных трактовок у этих слов. Вот в каком контексте оно там сказано, и, собственно, как его понимать в том смысле, в котором его написал апостол Павел?
Да. Сразу, вот чтобы наши слушатели имели возможность все то, что мы скажем, проверить и перепроверить, и даже расширить некий свой горизонт, мне кажется, что когда свидетель Феофан, он же в затворе, писал комментарии на послание апостола Павла. И посланию к римлянам, мне кажется, он отнесся с наибольшей тщательностью, да, поэтому обязательно прочитайте, потому что свидетель Феофан, с одной стороны, он как компилятор выступал, как бы разных мнений. С другой стороны, он предлагал там некую собственную аналитику, поэтому это очень, скажем так, здорово, да. Вот. Самое такое базовое объяснение, вот, это то, что принцип власти на земле, он установлен самим Господом. Ну, я так уже от себя добавлю, как некое, ну, неизбежное и полезное зло, да. То есть, как то, что мирскими способами, но тем не менее наводит порядок в той среде, которая может превратиться в полный хаос. Да, но поскольку абстрактной власти не существует, это изречение нельзя понимать абстрактно, потому что апостол Павел говорил конкретно о римской власти. И когда он говорил «нет власти, аще не от Бога», он имел в виду различного рода представителей власти, каковых было множество, целая иерархия в самом римском государстве. Поэтому надо не только к императору, скажем так, апеллировать, но и, в общем-то, любого, скажем так, римского начальника, в том числе и прокуратора Иудеи, надо слушаться. Именно в той, как бы, части его, скажем так, требований, которые справедливы и разумны.
Хорошо, спасибо. Ну вот еще тогда.
Есть неверное объяснение этого, на мой взгляд, которое говорит, предлагает такой перевод, что, мол, это надо переводить как то, что от Бога не, что, что не от Бога, то и не власть. Ну, на мой взгляд.
В чем разница, в принципе?
Ну, то, что власть, только вот если Господь эту власть учредил, ее благословил, тогда она от Бога, а ту власть, которую Господь не учреждал, ну, например, не власть там православного монарха, то она и не от Бога. Вот. Но, опять-таки, контекст, во-первых, это некоторое насилие над языком текстом. Есть здесь, ну, на мой взгляд. Может, со мной кто-то поспорит. Вот. Но и, конечно, это игнорирование контекста, потому что христиане спрашивали, это же не просто так, спрашивали апостола Павла, как нам относиться к кесарю-язычнику? Вот вам ответ.
Он говорит, это неизбежное, но полезное зло.
Ну, так, это я, ну, как понятно, бы себя добавил, да, ну вот так, да.
Я еще один, даже не то что перевод, а некую такую интерпретацию встречал, что, правда, мне кажется, она еще более насилие над текстом, что вот только тот правитель, который от Бога по своим нравственным качествам, вот он чтит Божьи заповеди, вот тогда он от Бога, и тогда он власть, которую должен уважать. А вот если он поступает в чем-то противно Божьим заповедям, то тогда он и не власть, и тогда его там, не знаю, можно свергнуть, например.
Ну, вполне себе такое христианское оправдание революции и государственного переворота.
Хорошо, еще одно место. Давайте это процитирую. Это 8 глава, 26 стих, послание к римлянам. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». Я почему к этим словам обращаюсь? Меня все время просто потрясла эта мысль у апостола Павла и у комментатора, которого я читал, что мы вообще-то молимся не сами. Вот если я думаю, что я молюсь сам, вот по своим каким-то силам, по своей воле, то я заблуждаюсь. Молитва есть действие Творца в сердце твари, в сердце сотворенного человека. Дух Святой как бы в нас молится. Как это дивно, как это странно, но как это правдиво. Вот как у вас это отзывается?
Да, я понимаю, очень хорошо вас понимаю, потому что в свое время, когда я прочитал, честно говоря, когда читал текст, так как-то я не очень понял, когда начал читать святоотеческие комментарии, это навсегда перевернуло мое отношение к молитве.
Это у меня то же самое.
Да, то есть я молитву воспринимал как вот я, и вот я Господа там куда-то там зову, да, к нему взываю, он где-то там, как радиотелескоп, посылает какие-то сигналы во Вселенную. Оказывается, нет. Оказывается, вот Дух Божий, которого мы имеем благодаря таинству миропомазания, Он в нас живет, это основа такой христианской теоцентрической антропологии, да, мы не можем, человек без Духа Божия не человек, да, это то, что нас отличает от обезьян, там, прочих животных. Так вот, оказывается, этот Дух, когда мы молимся, он молится вместе с нами, как бы обращаясь к Богу Отцу. То есть мы никогда в молитве не одиноки, и вот присутствие Божие уже в самой молитве и есть. То есть мы не ждем какого-то результата, как бы, а вот я тогда только до меня дошло, что в молитве главное сам даже процесс, а не ее даже результат.
А вот в этом месте еще, в этом же стихе, в синодальном переводе слова «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными», так очень поэтично сказано, несколько архаично, а я в одном переводе, современном русском, это был перевод архимандрита Иануария Ивлеева, такую встретил фразу в этом же месте, иной перевод, что воздыханиями слова, как бы ходатайство воздыханиями, которое выше слов, вот неизреченные, то есть выше слов. Действительно, вот мы не все можем словами сформулировать, и молитва – это такое как бы состояние, такое деяние, когда действительно это то, что превышает слова, но она реальна, но слов не хватает, чтобы выразить ее, вот, что она есть.
Да, потому что вы правильно сделали правильное примечание. Во-первых, там стоит, да, стенагмойс, да, от слова «стенание», то есть «стенание», да, стенагмойс – «Алали», то есть, да, то есть «лалео» — это говорить, да, а действительно, которыми невозможно как бы вот...
Их выразить невозможно,
да, выразить невозможно, нечем. Да, совершенно верно, да, очень точное замечание.
А вот если тут...
Это как раз, понимаете, вот давайте, может, кому-то это пользу принесет. Бывает такое, что человек не может выразить свою просьбу словами в своей молитве, хотя нужду чувствует, а потом думает, я как-то Богу вот не все рассказал, не все донес, а вот поймет ли он меня, исполнит ли он мою просьбу. А оказывается, не нужно об этом беспокоиться, потому что испытующий сердца, наше сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что он единосущен Духу, да, и не надо переживать, что Бог нас не так понял.
Ну и вот для протокола заметим, что та же самая мысль буквально, почти теми же словами, это 4 глава послания к Галатам, 6 стих, «Бог послал в сердца ваши духа, вопиющего Авва, Отче». Та же мысль есть и в послании к Галатам. Но вот раз мы сейчас перекинулись на секунду к посланию к Галатам, вот еще одно место, которое лично для меня в свое время сыграло просто едва ли не ключевую роль для обращения, ну, скажем так, от равнодушного агностицизма к религиозной вере. Это слова из 2 главы, это 19-20 стихи к Галатам. «Я сораспался Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот это близко к тому, что мы только что говорили. Как у вас эти слова отзываются?
Да, потому что мы же понимаем прекрасно, что это в нашем сознании есть такое вот, скажем так, разделение. Оно, с одной стороны, правильное, поскольку Троица – это три божественные ипостаси. Но, с другой стороны, само действие Святой Троицы, оно неразделимо. Да, и поэтому Духом Божиим Христос вселяется в нас. Как Духом Святым совершается Евхаристия, и хлеб, и вино становятся телом и кровью во Христовыми. Духом Святым совершается таинство крещения, мы соединяемся со Христом. Да, то же самое и вот этой молитве Дух, оказывается, который ходатайствует, да, он вот эту жизнь Христову в нас как бы поддерживает, возрождает, да, это имеет прямую связь с этим, совершенно верно.
А вот я сораспялся Христу, говорит апостол Павел, как это понимать, вот что такое сораспяться Христу?
Давайте вот вспомним, вот у нас есть первый мученик христианский Стефан. И когда его побивали камнями, он говорил там...
Апостол Павел стерег одежду.
Да, 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 вот его, хорошо, что вы это вспомнили.
Будучи
да,
еще гонителем да, христиан да, на тот момент.
И когда Стефан умирал, он говорил: «Господи, в руки твои предаю дух мой». И сказал, и молился о своих убийцах: «Не вмени им греха, ибо не ведают, что творят». Ведь он повторял все слова Иисуса Христа. Это богословие христианского мученичества, что мученичество – это не акт гражданского мужества. Ну, коммунисты тоже за свои убеждения жизнь отдавали, да? А это именно подражание смерти Христовой. И апостол Павел, да, ему только надлежало пострадать потом в конце своей жизни, но он претерпел невероятно много скорбей, в том числе и физических скорбей за проповедь Христова. Его камнями до смерти забивали, он только чудом остался жив, когда был в Листре, это было во время первого путешествия миссионерского. И поэтому действительно он имел право говорить, что вот страдания, которые он претерпел за дело проповеди, да, вот он как бы вот Христос страданиями в него вселился, да. Это так и, в этом смысле, я с ним сораспялся, я как будто со Христом, все, что я терплю и страдаю, я с ним вместе страдаю и терплю.
Мы вернемся к этому разговору интереснейшему после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях, напомню, протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии, преподаватель Сретенской Духовной Академии. Мы сегодня говорим о посланиях апостола Павла в рамках цикла программ о посланиях апостола Павла на этой неделе в часе с 8 до 9. Сегодня в фокусе нашего внимания послание к римлянам и послание к галатам. Мы говорим об их, может быть, самых интересных или каких-то трудных местах. Ну и вот вопрос о трудном месте. Это все, что в послании к римлянам говорится о предопределении. Тема, сыгравшая роковую роль потом в истории мысли, потому что, например, возникновение протестантизма из католицизма было в том числе тоже связано с рефлексией о предопределении. В кальвинизме это стало очень важной мыслью, что есть те, кто к спасению Богом заранее, как бы от рождения и от замысла о мире предопределен, а другие не предопределены. Тогда возникает большой ряд вопросов, почему же это Бог есть любовь, если он кого-то заранее предопределил к погибели. Большая богословская тема, сейчас она нас не волнует вот исторически, но что об этом писал апостол Павел? В каком контексте это нужно прочитывать?
Да, ну, можно прочитать, да, чтобы услышали эти слова, да. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал», то есть соделал праведными, «а кого соделал праведными, тех и прославил», то есть спас. Но надо просто нам более внимательно вчитаться в слова. Дело в том, что божественное предопределение, оно основано на предузнании. Кого предузнал, тех и предопределил. А что такое предузнание? То есть Господь заранее знает жизнь каждого из нас. Так вот, предузнание не равно, не равняется предопределению. Предопределение – следствие предузнания. Ну, например...
Давайте, да, поясним на примере.
Допустим, Константин, я знаю, что, допустим, я заранее знаю, что сейчас закончится там, передача, мы с вами, как бы, скажем, пойдем пить чай, да, вот, и я решил, что я вот все дела откладываю, что, и мы с вами будем пить чай. Я это делаю на основании того, что я знаю, что вы добровольно согласитесь со мной потом приятно провести время после передачи, но я не формирую этот ваш поступок. Это ваше абсолютно добровольное решение. Поэтому Господь знает, как каждый из нас распорядится своей свободой. И зная это, Господь с этим знанием работает. И, соответственно, зная, что вот такое-то и такое-то он, скажем так, во спасение своей свободой распорядится, он ему может в том числе и дать какую-то особую благодать, как мы это видим в жизни праведников, святых, там, преподобного Сергия Радонежского, который, например, по данной ему благодати, там, отказывался от материнского молока, там, в среду и пятницу. Она, с другой стороны, а кого-то он и лишал своего благословения, дабы не сделать человека еще более, как бы, виновным, да, в своем отступлении от Бога и грехе.
То есть, кому много дано, с того много спросится.
Да,
поэтому
совершенно...
Господь по любви дает поменьше, чтобы меньше осуждений человек
мог получить. Да, совершенно верно. Так-то абсолютная воля Божия, да, то есть, как бы, план А, он такой. Господь всем хочет спастись. Всем, да. Но... Воля же человека есть, не все хотят спасаться. И он знает, кто не захочет спастись, и вот, в общем-то, те, кто знает, что хочет, он как бы их предизбрал, это неоднократно, это, кстати, и в других посланиях апостола Павла есть, и Колоссянам, и Ефесянам, там эта тема тоже
возникает. А о посланиях Колоссянам и Ефесянам мы с отцом Андреем поговорим через несколько дней в том же часе на Радио Вера с 8 до 9, вот если вы к нам в пятницу подключитесь, 8 вечера, вот как раз про Колоссян и Ефесян будем говорить.
Да, но у этого еще другая сторона. Опять-таки, никогда не забываем самое главное слово для правильного понимания Писания – контекст. В 9, 10, 11 главе апостол Павел там очень подробно будет рассуждать о судьбе израильского народа. И там будут такие слова, что «изделие не может сказать горшечнику, для чего ты меня таким сделал?» И что Господь благословляет не по делам, да, то есть благословение зависит от Бога милующего, да, а не от человека, скажем так, делающего. Вот. А это опять контекст раннехристианских споров о роли, так назовем, иудейской аскетики в жизни христианина. Ведь иудеи надеялись на свои усилия. И поэтому апостол Павел вынужден был прибегать к таким крайним формулировкам, говорить: друзья, но посмотрите, ведь в священной истории было по-другому. Господь кого-то предузбрал уже до его рождения. Может быть, не так важны ваша надежда на вот такое доскональное исполнение обрядового закона.
Да,
может,
интересно.
Вы как бы на Господа будете надеяться, а он-то всем на самом деле-то хочет спастись. Вот, поэтому, да, действительно, я в свое время даже я удивлялся. Все-таки и Лютер, у него тоже, кстати, была теория предопределения, и Жан Кальвин, которая была, это она в более жесткой форме, но они были богословски грамотны, они читали греческий текст Писания, они, ну, не дураки были, понимали Новый Завет. Почему таким образом они истолковали? Вот для меня некоторая загадка. Вроде как это немножечко нелогично, если основываться даже просто на тексте Писания. Это извращенное, неправильное понимание.
Ну, действительно, вот если мы с вами прочитали про предопределение, это 29-30 стих, и вроде бы как будто не все предопределены к спасению. Но уже в 32 стихе, то есть буквально в следующем абзаце, тут же апостол Павел говорит, что сказать на это: если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас.
Да.
Вот это все,
да.
Вот это буквально, да, слово встречается буквально тут, да, же. А вот еще одно место, это 10 глава, где апостол Павел сопоставляет, ну, если угодно, два типа праведности. Праведность от закона и праведность от веры. Тут сам текст достаточно непонятный. Давайте я его прочитаю, а вы его прокомментируете. Моисей пишет о праведности от закона, двоеточие. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит, двоеточие. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Ну и так далее. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Вот это противопоставление двух типов праведности. Это про что?
Ну, праведность от закона, да, это как раз праведность иудейская. То есть там логика очень простая. Вы как бы все выполнил, свободен, да?
Как ну бы, да.
Закрыл все как бы клеточки, да, все, ты, в общем-то, спасен. А праведность отвергнута другая. Здесь сложность в том, что апостол Павел на самом деле цитирует текст Второзакония, и там как раз очень понятно, там говорится про заповеди Божии, и как бы такие слова, что, ну, не говори, что надо куда-то там путешествовать, куда-то восходить, куда-то сходить, чтобы эту заповедь где-то достать, получить, она вот, она рядом с тобой, вот протяни руку, да, и, то есть все, что тебе нужно для спасения, оно уже внутри тебя как бы есть, то есть не нужно никакие, скажем так, ну, что-то еще как бы такое, да, то есть вот это пока сейчас про цитату из Второзакония, то есть все, что нужно, это ты, твоя воля, твое решение, твое желание, все, ты исполнил или не исполнил заповедь, да, вот, а апостол Павел здесь немножечко, скажем так, ну, интерпретирует эту цитату по-другому, он как бы говорит, что да, есть праведность от закона, да, исполнил закон, спасешься. Не исполнил, извини, друг. Но. А праведность от веры, она благодаря тому, что Христос все сделал. Он сошел в бездну, то есть умер, и воскрес, и вошел на небеса. И это тоже очень, очень просто. Господь все сделал для твоего спасения, и не нужно, это не требует никакого повторения. Просто это нужно принять, усвоить и жить как бы со Христом. Поэтому не говори в своем сердце, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, то есть чтобы Христос вот еще раз это свершил там лично для тебя, или опять что-то совершил что-то невозможное как бы в этой жизни, да. Не говори, кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. То есть не нужно, чтобы Христос это там лично для тебя делал второй раз. Он сделал это раз и навсегда. Поэтому это нужно просто как бы принять, вот, и спасаться. Вот так вот. Не знаю, правильно, понятно ли мы объяснили, но
понятно, понятно.
Идея простая.
А вот еще мы с вами сказали про дихотомию праведности от закона, праведность от веры, а вот еще в послании к римлянам встречается такое развлечение по плоти или по духу. Угу. Вот это про что? Жизнь по плоти, по духу? В чем здесь принципиальная разница?
Да, ну, дело в том, что апостол Павел под жизнью по плоти очень часто подразумевает, как ни странно, не всегда грех, а именно по плотскому закону, то есть ветхий закон он называет плотским. Ну почему? Потому что он касался плоти. Это ешь, это не ешь, значит, хирургическую операцию надо специальную произвести, там, и так далее, да, потом хвалиться по плоти, жить по плоти, это в том числе жить как бы по-иудейски, да. А, ну, или, и такой смысл у апостола Павла есть, или в том числе жить в соответствии как бы, ну, с грехом, в соответствии с плотскими пожеланиями, да, вот. И вот то, что закон Христов освобождает меня от жизни во плоти, то есть он освобождает меня от необходимости исполнять вот эти 300 с лишним заповедей ветхозаветного закона, вот, и жизнь, праведность, жизнь в духе, да, это жизнь как раз со Христом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот еще одна гигантская и важнейшая тема для двух посланий и к римлянам, и к галатам – это тема о свободе. Вот одна из глав послания к галатам, а конкретно пятая, так и начинается. «Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Ну и в послании к римлянам, если мы посмотрим на него целиком, противопоставление закона и веры, а рядом с верой, как-то через запятую, через слэш, есть свобода. как основа отношений с Богом, как любовь Бога к человеку и благодать, которую Бог человеку дает, и вот некая воля человека, направленная на Бога. И через все послание к римлянам, да и к галатам, проходит вопрос, а что же, если есть вера и свобода, то все можно? Закон отменяем, теперь все, что хотим, делаем, потому что Бог нас любит. Но это, может быть, несколько уже такой современный извод этой проблемы. Но это тема о христианской свободе, которую принято возводить к апостолу Павлу. Это про что?
Ну, на самом деле, в послании к римлянам апостол Павел, скажем так, там рассчитывает на дурака, да? Так. В том смысле, что действительно он серьезно, всерьез полагал, и очевидно справедливо, что его могут понять не так. Поэтому он говорит, неужели будем грешить, чтобы умножилась благодать, да?
Ну да, это потрясающее место, когда апостол Павел говорит, что там, где становится больше греха, там Господь, ну, спасая человека, больше от этого греха исцеляет и больше благодати
больше оказывает. Употребляет как бы усилий и старания спасти человека.
Да, и на это вот как бы его заочный собеседник, апостол Павел, говорит, а что ж, давайте побольше грешить.
Да, будет, не знаете, согрешишь, вот, не покаешься.
Да, вот далее. Греши и кайся, да, не погрешишь, не покаешься. Так что, а что все-таки...
Поэтому, конечно же, мы понимаем, что слово «свобода» и, кстати, его и Христос тоже употреблял. Конечно же, это не в смысле таком либертарианском, конечно же. Это, прежде всего, свобода от закона, от его давлеющей как бы власти, как юридической, юридического препятствия ко спасению. И возможность, что совсем не исключает внутренней, скажем так, такой аскетической как бы борьбы, да, со злом, с грехом. Сам апостол Павел об этом неоднократно говорит. Это все-таки понимание того, что вот так вот по-честному все равно я не могу дотянуть до того образа, да, которым должен быть, да. Но свобода в том, что мне любовь Божия, его как бы любовь ко мне, желание меня спасти, вот, оно восполняет все то, что я не смогу сделать и Господу дать. В этом радость. В этом радость, что ты можешь рассчитывать на личное доброе отношение к тебе, Господа, а не на вот эти формальные юридические отношения как бы ветхого договора, ветхого закона.
Вот у Честертона было такое выражение «радость неоплатного долга». Угу. Вот мы все перед Богом в неоплатном долгу. И это вот радостное чувство того, что а он нас... То есть он настолько сильно любит, что мы никак бы это вот никак это, да. Этому не можем соответствовать, а он все равно нас любит.
Да, совершенно верно. Потом апостол Павел, он даже в послании к Римлянам, это конец 8 главы, помните, он говорит: кто нас может отлучить от любви Божией? Никто. Ни смерть, ни жизнь, ни власти, ни начало, ни ангелы, ни настоящее, ни буду. Вообще никакая вещь на земле отлучить нас от этого не может. Ну, конечно, если только сам человек не захочет себя отлучить.
А вот еще одна тема, вот как раз продолжая то, о чем мы сказали. Вот это место, да, которое мы уже процитировали, это 6 глава послания к римлянам, 15 стих, я сейчас прочитаю его в современном переводе, не синодальном, а в переводе архимандрита Ионария Ивлева, просто потому что он на слух легче воспринимается. Так что же, вот тот самый как бы вопрос от этого самого условного дурака, да, который, с которым как бы заочно полемизирует апостол Павел. «Будем грешить, поскольку мы не под законом, а под благодатью, не бывать тому. Разве не знаете, что вы рабы того, кому отдаете себя в рабство на послушание? Кому послушны, того рабы, или греха к смерти, или послушания к праведности. Вы были рабами греха, но благодарение Богу стали от всего сердца послушны началом того учения, в которое посвящены. Освобожденные от греха, вы отданы в рабство правде». Вот какое-то очень... интересное место, интересная, если угодно, логика апостола Павла. Вот он говорит, закон побежден верой, благодатью, свободой. Но это не означает, что вы можете грешить. Как бы почему? Потому что раньше, если вам это запрещало что-то внешнее, некие внешние рамки, то теперь вы вступили в такие близкие отношения с Богом, что вам как бы должно это запрещать, ну, какое-то внутреннее чувство родства, близости, любви, и вот ну, как-то это близко к тому, что вот отца невозможно обидеть. Вы же теперь его дети, вы как бы у него, ну, там, рабы, слуги, да. Вы теперь как бы с ним... друзья, как же вы будете... Вот это вас должно удерживать того, чтобы грешить. Вот это так вот можете воспринимать?
Да, да, совершенно верно. И хорошо, что вы прочитали это в переводе отца Инуария Ивлиева, да, потому что, ну, я как-то всегда... Меня коробит. Почему вот у нас, как бы, допустим, в синодальном переводе всегда вот переводится «правда», «правда», «правда». Там же все-таки слово «оправдание». И слово «оправдание» — это именно процесс. Процесс обретения свойств праведности. Это не какой-то, как бы, скажем так, высказанный единовременно юридический вердикт, оправдан, да? А оправдание как превращение с грешника в праведника благодаря изменению свойств. И вот это изменение свойств греховных на свойства праведных, да, оно имеет как бы мотивацию, вы абсолютно правильно сказали, хочу просто служить отцу, а не кому-то, скажем так, другому, я не хочу его обижать, не хочу с ним его оскорблять, не хочу с ним рвать.
Вот еще несколько тем уже теперь из послания к Галатам, которые просто, мне кажется, они для протокола должны в таком разговоре, как наш, прозвучать, некие очень известные слова. Послание к Галатам, это 3 глава, 28 стих, про то, что нет уже ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного. Но это несколько раз эта мысль в Галатах встречается. Там ни мужского пола, ни женского, а вот во всем Христос. Угу. Вот почему апостолу Павлу было важно это высказать?
Вот почему у нас такие вопросы возникают, так вот, общий момент, что все-таки мы не можем... То есть мы формально можем это сделать, но все-таки глубинно прочувствовать остроту вопросов, которые тогда волновали церковь, как бы не можем. А все-таки это было время, когда, ну, у значительной части христиан, каковы были иудеями, было вообще много вопросов к тому, а вот бывшие язычники такие же христиане, как мы, или нет? Это всю жизнь апостола Павла, в общем-то, это его проблема, это преследовало. И, наверное, это вот пропало окончательно, наверное, только с разрушением Иерусалима. Вот тогда действительно исполнение пророчества Христа, его разрушение, да, вхождение в церковь большого числа язычников, оно, естественно, как бы меняло внутрицерковный ландшафт. Но вот пока этого не произошло, апостолу Павлу нужно было объяснять эти очевидные вещи, что в миру, да, это может быть, но у нас в церкви нету ни эллина, ни иудея, и в Царстве Божьем, как бы, тем более. Это очень важный момент, да, потому что мы все обретаем какие-то такие качества, которые нас самих делают людьми, поднявшимися над своим этносом. Да, возможно, как бы в мирской жизни различие менталитета, как бы, ну, это, понятно, очень общее понятие, конечно, да, но отличие, как бы, культурных традиций разных народов может быть неправильно игнорировать. Страусиная позиция. Но в церковной, как бы, среде, среди верующих людей, конечно, этого не должно было быть. Но для нас это сейчас очевидные вещи, с которыми не поспоришь. Тогда это все-таки это был вопрос, отчасти из-за которого апостол Павел и пострадал.
Вот вы вначале сказали, что послание к Галатам дает какие-то примеры из жизни апостола Павла, которые мы в других текстах новозаветных не находим. Но вот один такой момент, просто очень человеческий, как бы приоткрывающий то, что жизнь апостолов – это жизнь живых людей из плоти и крови, которые могли в чем-то друг с другом не соглашаться, спорить. Вот пример – то, что апостол Павел рассказывает про то, как поступил апостол Петр, когда сначала он с язычниками вместе ел, как бы не различая иудея и язычника, а иудеи вроде как, ну, не полагалось есть с неверными, да, и разделять пищу с нечистыми. А потом, когда, видимо, вот рядом с Петром оказались такие иудействующие ревнители, да, да, от Иакова пришедшие, Иаков, он в Иерусалиме, то есть такие христиане, которые до конца пока со своим иудейством не распрощались, вот он при них не дерзнул есть с язычниками. То есть как-то вот так проявил такое развлечение с этим, да, а тут как бы чего не вышло, не буду. И апостол Павел его так в этом смысле как-то порицает, причем так очень даже дерзновенно говорит, я сказал Петру при всех. Вот это при всех очень такое дает какую-то живую эмоцию, что вот не постеснялись два апостола, видимо, поспорить, может, поругаться, не знаю, как, по крайней мере, как-то вот выяснить что-то. Вот что нам это приоткрывает вообще о ранней церкви?
Да, но он не только как бы на Петра, он же, да и Варнава тоже впал вот в это же лицемерие. Да, ну, во-первых, у нас все-таки, ну так, из-за некоторого предубеждения, может, некое рафинированное представление об апостолах как о людях, да? Вот, это абсолютно, да, естественно, апостол Петр проявил здесь, ну, дал слабину. Может, он оправдывал себя какими-то, как мы часто делаем, хорошими, как бы, ну, причинами, да? Но вот да, поступил непоследовательно, с точки зрения апостола Павла, лицемерно. Павел этого скрывать не стал и сказал все, что было у него на сердце. Хотя есть очень хитрое, ну, в хорошем смысле этого слова, объяснение свидетеля Златоуста.
Так.
В комментарии к Галатам. Он говорит, что это вообще, извините за такое слово, был такой договорняк между Петром и Павлом, что интересно. Ну как еще учеников вот этих иудействующих учеников Петра, как их вразумить? Надо вот, чтобы при всех Петра опозорили, а Петр молчит и ничего в ответ не говорит. А тогда бы те как бы решили, ну ничего себе, да,
как значит,
действительно так. Потому что если бы Петр им стал сказать, ой, это ты под влияние Павла попал там, да, вот. Мы-то думали, ты такой хороший, а оказывается, он тебя тоже, он всех совращает с пути истины, и тебя тоже свернул, да. То есть, как бы такое сильное мера воздействия, это святитель Златоуст. Но это он, конечно, непревзойденный толкователь.
Еще одна фраза, очень просто известная, из послания к Галатам, и мне бы хотелось, чтобы она прозвучала. Вот пятая глава открывается словами «Стойте в свободе», да, а буквально через пять стихов, это уже шестой стих пятой главы, знаменитые слова «О вере, действующей любовью». Вот вроде бы понятно, так вот, пока не пытаешься это сформулировать, о чем речь. Но вот вера, действующая любовью, а что это? Как еще вера может действовать? А почему тут вот такое близкое сочетание двух, как бы, ну, в принципе, разных понятий, вера и любовь? А что там в контексте, что там в греческом тексте, что вот, как эту фразу, что о ней можно подумать?
Вера, ну, если греческий текст берем, да, pistis diagapis энергумении, да, то есть вера, действующая через любовь, да, так вот, наверное.
Ну, хотя, это, можно кстати, и так, понятнее.
Да, вера, действующая через любовь. Ну, смотрите, можно так сказать, что вот человек верующий, движущей силой его веры могут быть абсолютно разные вещи. Например, вспомним там, ну, известный такой факт, что от крестовых походов пострадало больше Византии, чем исламский мир. Крестоносцы были верующими, но движущей силой была ненависть к еретикам и схизматикам в Константинополе. Да? Оказывается, ненависть, то есть вера может действовать ненавистью. Вера может действовать, как иудеев, ложными представлениями о благочестии и о законе. Да? Движущей силой веры может быть что-то, любой другой порок, на самом деле, да, то есть вот этот вот мотор, да, вот, который все приводит как бы в действие, да, он, оказывается, может быть абсолютно, движок вот этот, абсолютно разный, но вера правильна только тогда, когда движущей силой веры является любовь и никакое другое чувство.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я только не могу в самом ее конце просто не прочитать еще очень такие известные слова из послания к Галатам, и просто мы оставим слушателя вот над ними подумать, потому что, мне кажется, мы очень много про это сказали. На самом деле, когда мы говорим вот о, там, не знаю, что такое там, духовная жизнь, а вот как себе рай вообразить. Вот есть слова Галатам о плоде духа. Какие внутренние состояния человек может испытывать, и как бы испытывая которые, он имеет основание осторожно думать, что вот сейчас он как-то к Богу приближается. Это 5 глава, 22 стих. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержания. На таковых нет закона. Спасибо огромное, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, преподаватель Сретенской духовной академии, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили о двух посланиях апостола Павла, о послании к Галатам и к Римлянам, а в пятницу на этой неделе, также в 8 вечера, мы с отцом Андреем снова в студии встретимся и поговорим о еще двух посланиях, Колоссянам и Ефесянам, или Ефесянам, правильно сказать, да? Поэтому вот надеюсь до новых встреч. Спасибо огромное, отец Андрей. Дорогие слушатели, до свидания. В студии микрофона был Константин Мацан. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».